Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Осталось всего несколько часов до начала инаугурации 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Это достаточно серьезное событие не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира. Уже проходят все мероприятия, посвященные этому событию. И 44-й президент Соединенных Штатов уже в Вашингтоне готовится к началу церемонии. О том, что означает приход к власти Барака Обамы, какие ожидания на него возлагают американцы, что может оправдаться, что может не оправдаться. Мы поговорим с нашими гостями здесь в студии, директор Центра по международной политике Института США и Канады Российской академии наук Анатолий Уткин. Здравствуйте, Анатолий Иванович.
Добрый день.
И с нами на связи также будет известный российский публицист, обозреватель «Новой газеты» Александр Пумпянский. Здравствуйте.
Александр
Добрый Борисович. День. Ну, перед тем, как начать нашу беседу с гостями, не могу не упомянуть о том российском событии, которое сейчас многих, естественно, беспокоит, является, возможно, сейчас таким определяющим с точки зрения понимания ситуации в стране. Это убийство адвоката семьи Кунгаевых, Станислава Маркелова, и вместе с ним, вы знаете, была и убита журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Подробности того, что произошло в российской столице вчера, в выпуске «Часа прессы» в среду с Еленой Рыковцевой. А мы вернемся, собственно, к американской теме, в Вашингтон. И вот мой первый вопрос к гостям, Анатолию Уткину и Александру Пумпянскому. Насколько можно, в принципе, считать, что сегодня действительно начинается некий переломный такой вот период в истории Соединенных Штатов? Или пока что мы будем наблюдать скорее попытку 44-го президента Соединенных Штатов вообще понять, что происходит в стране, и определиться с тем, что можно реально сделать, а ведь это не всегда то, что указывается в предвыборных обещаниях. Антон Леонидович.
Вы знаете, на этот вопрос есть два ответа. Первый ответ: сам будущий президент, он будет президентом через несколько часов, Барак Обама заявил в июле, что в первый же день своего пребывания в Белом доме, то есть 21 января 2009 года, он призовет высший военный состав и как главнокомандующий решит задачу с Ираком. Он это обещал твердо и недвусмысленно. Последовали также обещания, что первый день будет по-своему феноменальным, что это будут приняты меры по борьбе с кризисом и тому подобное. Но если мы посмотрим на историю американского вхождения, так сказать, в Белый дом, обычно Белый дом освобождает 4 часам дня, сегодняшнего дня, после утренней инаугурации, вместе, как договорились, Обама будет иметь ланч с бывшим экс-президентом Бушем, и после этого последуют 10 балов, на которых Обама будет присутствовать с супругой. Предполагается, что отойдут они ко сну не ранее, чем 3-4 часа ночи. Мне трудно себе представить, что завтрашний день будет именно таким энергичным и таким эффективным, о котором говорил Обама прежде. Но если даже это случится, мы не можем себе представить, каковы решения основных задач для Соединенных Штатов. Скажем, если верховный главнокомандующий и человек, наделенный всеми, так сказать, по Конституции, американская конституция страшна в этом плане, она дает всю исполнительную власть одному человеку, президенту Соединенных Штатов. И поэтому он назначает министров, он отвечает за что-то, но он один. Это немыслимо. Огромной стране с 15 миллионами волового продукта, так сказать, это колоссально. И вот как можно в принципе решить вопросы? Скажем, если просто увезти, посадить на самолеты американские войска, 150 тысяч, и улететь из Ирака, то позади останется гадючник, терроризма. Останется разделенная страна на шиитов, суннитов и курдов. И это как раз, собственно, не то. Поэтому и госсекретарь США будущий Хиллари Клинтон и сам Обама несколько раз говорили о том, что у него есть некий план, по которому американские войска окончательно выйдут в 2011 году. Это означает, что меняется не в один день все это будет решено, и не сразу, а посредством целого ряда действий, которые в конце концов придут. Но мы помним ситуацию, я думаю, так сказать, что сидящие здесь, в этой студии, помнят, 1968 года, когда президент Никсон объявил, что он уведет войска, американские войска из Вьетнама. На самом деле он то вводил, то уводил, в конце концов он ввел в Лаос и в Камбоджу, бомбил безбожно, и все это протянулось до парижских переговоров.
Примерно было, да, примерно? Да, практически.
Да, фактически, да. И это длилось до 4 года. Вот. И, так что, если судить по прецедентам, ну, и нужно учитывать, что мы находимся не в благословенный период Билла Клинтона, когда Соединенные Штаты прирастили в первый срок его президентства ВНП Германия, во второй срок ВНП Японии, а как раз наоборот, в период тяжелых экономических испытаний, то это, конечно, наложит свой отпечаток на решение всех остальных прочих задач. Я думаю, вот еще что мне хотелось бы вспомнить. Уж кто-кто, но старший Буш был, пожалуй, самым осведомленным человеком. Он был представителем США в Организации Объединенных Наций, он возглавлял ЦРУ, он был послом в Китае, он был 8 лет президентом США, он был 4 года вице-президентом США, он знал и был, видел и слышал, он был мультимиллионером, он был летчиком, он многое знал, и он не мог решить для себя простой проблемы. Горбачев всерьез это делает, или это какая-то, так сказать, подковырка, которую нужно, так сказать, решить?
А мы с вами тоже тогда не могли.
Знаете, все-таки Горбачев уступал. Он ничего не требовал от американцев. Но старший Буш 4 года, ну, простите, 4 месяца готовился к встрече с Горбачевым. Он призвал всех специалистов по русской истории, по России, по психологии и так далее. И вот он выслушал, начиная от Адама Улама, очень пожилого историка, и до самых молодых тогдашних Кондолизы Райс и прочих. И вот ему даже понадобилось 4 месяца для подготовки к решающим встречам на внешнем форуме. Поэтому я думаю, что легко говорить о том, что я приду и изменю. Слово change, изменение, перемены. И мы об этом говорили тоже в 91-м году и раньше. И об этом говорят американцы. И если американцы без всякого на то, так сказать, подзуживания или подталкивания сами называют текущий момент своей истории перестройкой. Они иногда даже это делают, так сказать, с русскими буквами. Это действительно период, чем-то похожий на американскую перестройку. И если американцы добьются своего, их перестройка окажется успешнее или эффективнее, так сказать. Но, по крайней мере, это сложный процесс, и это не процесс одномоментного решения.
Тот же вопрос Александру Пумпянскому.
Вы знаете, вопрос в том, как относиться к тому, что должен сделать, то, что должен реформировать новый президент. Я не сомневаюсь, что за один день он вряд ли что-то сделает, но, так сказать, за время своей легислатуры, так сказать, а может быть и за два срока, которые могут быть, так сказать, у него, он может добиться, так сказать, огромных результатов, решительных результатов, и он может войти, так сказать, в историю как человек, который изменил ход своей страны. Но вспомним Рузвельта. Рузвельт тоже, так сказать, вошел, не за один день решил там некоторые проблемы. Он решал даже не два срока, а 4 срока эти проблемы. Но он вошел в историю как человек, который справился с двумя самыми крупными, так сказать, вызовами, с двумя самыми, так сказать, большими трагедиями, которые обрушились на страну. Это Великая депрессия, так сказать, и Великая война. И был настоящим лидером перемен в своей стране. Именно таким он вошел в историю. Я думаю, что у Обама есть для этого основания. Но на самом деле великих президентов делают великие, так сказать, трагедии или великие проблемы. В этом смысле, так сказать, Обаме очень сильно повезло. Прошу прощения за, так сказать, черный юмор. Потому что действительно Америка не была в таком плохом положении. Ну, не скажу никогда, но во всяком случае, так сказать, очень давно. Тот экономический кризис, это на самом деле вызов к тому, чтобы, ну, если хотите, Обаме предстоит и его соратникам предстоит придумать новую формулу американского капитализма. Вот такого масштаба задача стоит перед ним. Технологически, так сказать, я думаю, что вторая проблема это так сказать, избавиться, так сказать, от зависимости нефтяной. Это должна быть технологическая революция, которая, я думаю, что, так сказать, они поставят себе такую задачу, естественно, решить не за время 10 баллов, но за, так сказать, там, ближайшую десятилетку, предположим, выйти на этот уровень. Ну и та проблема, так сказать, о которой было сказано, так сказать, это взаимоотношения там, Ирак и вообще проблемы терроризма и проблемы взаимоотношения с Востоком. Вот это, так сказать, очень сложная проблема. И я бы с определенным, так сказать, оптимизмом и надеждой сказал о том, что, так сказать, у Обамы есть шансы войти в историю как человек, который многое сделал для решения этих проблем.
Напомню, что в сегодняшней программе «Час прессы» участвует директор Центра по международной политике Института США и Канады Российской Академии наук Анатолий Уткин и публицист, обозреватель «Новой газеты» Александр Пумпянский. Ведет программа Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после краткой информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Час прессы в эфире Радио Свобода. Анатолий Иванович, мне показалось, что вот то различие, которое есть в оценках между вами и Александром Пумпянским, то, что у него стакан наполовину полон, а у вас наполовину пуст. И вот возникает вопрос, какой стакан в руках у самого Барака Обамы?
Вы знаете, Александр говорил, приводил великие имена, Франклин Делано Рузвельт. Но представьте себе, что Рузвельт принадлежал к аристократической элите своего государства. Он был, так сказать, голландско-английского происхождения и до вступления на пост президента был губернатором штата Нью-Йорк, самого большого тогда штата. И трудно сравнить социального работника из Иллинойса с человеком, имеющим опыт замминистра военно-морских сил, каким был Франклин Рузвельт и так далее. Чаще сейчас в Америке сравнивают Барака Обамы не с Франклином Рузвельтом, а с другим человеком из его же штата, то есть с Абрахамом Линкольном. Линкольн, и если те, кто следит, те знают, что Барак Обама поехал в Вашингтон из Иллинойса именно путем Линкольна. Он останавливался в тех же, по железной дороге, в темно-синем поездом, в вагоне, в темно-синем. Он останавливался на тех же остановках, на которых останавливался 100 с лишним лет назад президент Абрахам Линкольн. С 1962 года американские историки дают оценки своим президентам. И эту тенденцию начал отец недавно скончавшегося Артура Шлезинджера-младшего, отец Артур Шлезинджера Путин сейчас старший. Я имел удовольствие быть знакомым с младшим, так сказать, прожившим 100 лет, удивительной жизни, великим историком. И вот в этом сопоставлении качеств различных президентов есть один человек, который всегда возглавляет список, и этот человек Эбрахам Линкольн. Линкольн, который получил разделенную страну и который восстановил ее. Линкольн, которому посвящен самый большой монумент в Вашингтоне, в столице страны. Человек, от которого ничего не ждали, потому что он был адвокат, он был кэбин лог из деревянной избы и внезапно, так сказать, показал черты гениальности. Те, кто сегодня верит в то, что Обама может оказаться таким же схожим реформатором Америки, полагают, что иногда Америка делает чудеса. Из глубинки приходят люди, несущие здравый смысл и даже более того. И поэтому сравнение идет с его иллинойсцем, с человеком из его же мест. Но мне кажется, что все-таки здесь существует большое различие. Линкольн до того, как стал президентом, был членом Палаты представителей. Он тогда уже выступал против войны с Мексикой. У него была своя позиция. Чего нужно сказать, у Барака Обамы, к сожалению, пока нет. Мы не знаем, может быть, действительно гениальность заложена в его жилах, и мы об этом узнаем, и удивимся, и, так сказать, и будем аплодировать, но на настоящий момент мы видим талантливого человека, который очень хорошо умеет говорить, человек, который выглядит моложаво, действительно 47-летний президент, так сказать, это сгусток энергии, баскетболист недавний. Но на настоящий момент все-таки гораздо больше мы рассчитывали на Джорджа Буша с его Йельским университетом, с его семьей, которая была насыщена, осведомлена в государственных делах. В данном случае тут и семьи нет, и отец неведомо где, и приехал из мира, и сам Хусейн. И, в общем, это некий протест американцев, это, я бы сказал, окончание аффирмативных действий, так сказать, когда американцы на высший пост поместили человека небывалой, так сказать, расы и крови. И все это, мне кажется, что стакан все-таки наполовину пуст, потому что мы, для того, чтобы убедиться в возможностях Барака Обамы, мы должны увидеть его быстроту его восприятия проблем и быстроту решения этих проблем. На настоящий момент это то, что называется wishful thinking, и мы можем, как и все, ждать, ожидать, надеяться, но пока это всего лишь вера в нечто неведомое.
Александр Борисович, вот сравнивают Барака Обаму, видите, то с Линкольном, сравнивали с Кеннеди во время предвыборной кампании, как будто бы это все-таки сравнения лестные. Но оба президентства, о которых говорят, когда вспоминают о Бараке Обаме, это президентство с трагическим концом. То есть оказалось, что они не могут быть, если угодно, системообразующими, чтобы не вызвать такой трагедии.
Вы знаете, насчет того, что это wishful thinking, это безусловно, и на самом деле человек еще даже не приступил к своим обязанностям, а мы уже или ему, эпилог, чтобы не сказать хуже, какой-то рисуем.
Не эпилог, я не рисовал никакой некролог, я просто...
Да, я даже не решился произнести это слово, Вот, ну хорошо, что напрягал. Я хочу все-таки сказать немножко другую вещь. Бесспорно, очень интересная ракурс, это посмотреть на личность. Это безумно интересно. И наш герой продемонстрировал за время президентской своей кампании просто фантастические, качества. Он замечательные таланты, обнаружил. И это таланты не просто пиар, это не просто таланты, актерские. Это очень простые слова, хотя все эти вещи нужны. Между прочим, о Рузвельте, я помню, такая строчка есть у Томаса Манна. Томас Манн, Рузвельт пригласил Томаса Манна на беседу, и вот после этой беседы, ну, наверное, он старался, так сказать, обольстить великого писателя, но после этой беседы в дневнике у Томаса Манна осталась одна строчка – актер. Это о Рузвельте.
Но если бы Хитфангер так написал бы о Сталине, может быть, было бы тоже лучше для Хитфангера.
Наверное, лучше. Я просто к тому говорю, что, так сказать, вот актерство, так сказать, это имманентное качество политика, так сказать, вот. Но здесь дело даже не только в актерстве, так сказать, или вот в лицедействии, или вот в этом таланте послания правильных сигналов. Но у человека, это все отмечают, фантастическая способность понимать настроение людей и очень точно попадать в психологию. Это очень важное, так сказать, качество. Вот. Но сейчас я все-таки хочу сказать не об этих личных качествах Барака Обамы. Мы их увидим, так сказать, еще. Он покажет свои таланты, наличие их или отсутствие. Поверхностные они, так сказать, или по-настоящему, так сказать, глубинные. Вот, я хочу сказать, что на самом деле, так сказать, когда я говорю о том, что у Барака Обамы есть шанс стать великим президентом, я говорю даже странным образом не столько о Бараке Обаме, сколько о самой Америке. А эта Америка стоит сейчас перед вызовами, а это великая, редкостно талантливая, так сказать, страна, способная к великим свершениям. И когда перед ней огромные, так сказать, вызовы, так сказать, она их решает. Вот эта Америка решит те вызовы, о которых мы говорили чуть-чуть раньше, так сказать, и кризис, и, соответственно, реформацию своей системы, ну и технологические проблемы, и свои взаимоотношения, так сказать, с миром и так далее. И это случится, должно случиться сейчас, во время Обамы. Обама совпал с этими вызовами, но поскольку решения и эпохи персонифицируются по именам президентов, то и в этом смысле, так сказать, Обама войдет, возможно, в историю. Возможно, естественно.
Спасибо, Александр Ильич. Мы продолжим сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода наш диалог с Анатолием Уткиным и Александром Пумпянским. Напомню вам, что сегодня в 19.07 в программу «Время гостей», которую будет вести Ирина Лагунина, будет посвящена инаугурации 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве и Чечне проходят митинги памяти убитого вчера адвоката Станислава Маркелова. Правозащитники принесли цветы на место гибели на улице Предчестенко. Все они называют преступление политическим. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства адвоката Маркелова. Как сообщил руководитель Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет, задержанных по этому делу нет. Он также отказался комментировать информацию о том, что следствие располагает изображением возможного убийцы. Украина начала транзит российского газа в Европу. По сообщению «Газпрома», российская компания поставила в направлении Украины более 400 миллионов кубометров газа. Три четверти этого объема предназначены на экспорт. В Сунжинском районе Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, нынешней ночью в доме федерального судьи произошел мощный взрыв. Никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, неизвестный бросил во двор дома ручную гранату. В Афганистане солдаты американской армии в ходе нескольких операций на юге и востоке страны в понедельник убили 22 боевика. По данным официальных властей США, среди убитых двое командиров движения «Талибан». Главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, жестоко избитого неизвестными, переводят из реанимации в общее отделение. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня ответит на вопросы граждан в прямом эфире по телевидению. Барак Обама сегодня будет приведен к присяге в качестве 44-го президента США. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать около 2 миллионов человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посетит сектор Газа. Сообщается, что Генеральный секретарь ООН также побывает на юге Израиля, районе, больше всего пострадавшем от ракетных обстрелов радикальной палестинской группировки «Хамас». В Кувейте проходит арабский экономический саммит. Ожидается, что главы арабских государств примут решение создать специальный фонд для восстановления сектора Газа, пострадавшего в результате боевых действий Израиля против группировки «Хамас». Предполагаемый объем фонда – 2 миллиарда долларов.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодняшняя наша тема – инаугурация 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы, который начнется через несколько часов в Вашингтоне. Гости программы – директор Центра международной политики Института США и Канады Российской академии наук Анатолий Уткин и обозреватель «Новой газеты», известный российский публицист Александр Пумпянский. Ведет программу Виталий Портников. Телефоны для связи с нами. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов России. Вы также можете посылать нам смс-сообщение номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 10 55. Электронная почта mail at radio.svoboda.ru. Вы хотели что-то возразить?
Да, я хотел сказать. Да. Александр, находясь в Соединенных Штатах, мне кажется, более оптимистичен.
Он в Страсбурге.
В Страсбурге.
Там тоже можно быть большим оптимистом. Где угодно можно сейчас быть большим оптимистом, чем в Москве. Но я боюсь, что в Страсбурге, кстати, можно быть даже большим оптимистом, чем в Вашингтоне. Я не прав, Александр Ильич?
Ну, если судить по погоде, то погода не очень оптимистична. Все остальное хорошо.
Вы знаете, я хотел бы... Хорошо. Полон стакан, наполовину пуст ли он. Давайте обратимся к следующим американцам. Я хотел бы обратить внимание на то, что американское разведывательное сообщество каждые 4 года накануне прихода нового или прежнего президента в Белый дом, так сказать, на новый срок, предоставляет ему доклад. Этот доклад становится международным, этот доклад делают публичным, его можно прочитать в интернете. Я уверен, что он уже где-то есть на русском языке. Но этот доклад, последний доклад, 4-й доклад, был опубликован, появился в интернете 19 ноября прошлого года. И в этом докладе как раз говорится, я скорее опираюсь на него, потому что не только ЦРУ, но и все разведсообщество участвовало в создании этого доклада. Так вот, именно этот доклад позволяет говорить о том, что, увы, стакан наполовину пуст. Во-первых, впервые за... Знаете, я читал все 4 доклада, они обязательно, это очень интересно, это необходимо знать. Впервые доклад говорит о том, в нем нет слов «мы» и «они». То есть в докладе не содержится представление, что вот Соединенные Штаты возглавляют некую часть мира, и с какой-то другой частью они противостоят. В докладе говорится о позитивных процессах, негативных и позитивных в пределах нашей планеты. Это первое, так сказать, примечательное свойство. Второе, это то, что американские разведчики прямиком говорят о том, что Соединенные Штаты не удержались в роли гипердержавы, в роли гегемона или ведущие державы на мировой арене, и они будут просто одним из центров. Третье. Американские разведчики прямо говорят о том, что растет влияние Восточной Азии и, прежде всего, Китая и Индии, и что эти страны будут определять к 2025 году основные проблемы на Земле. Если о Страсбурге говорим, то Европа опустится со второго места на третье место, а на втором месте среди 7 ведущих держав будет Китай к 2025 году по прогнозам американской разведки. Я не хотел бы уходить в детали, мне просто кажется, что далеко не все американцы сегодня ликуют и смотрят на будущее, что любые перемены хороши, лишь бы это были перемены. Пока слово «перемены», так сказать, это затасканное слово. Ну, в течение всего года говорили о переменах. Перемены — это даже знак так в интернете у президента Обамы. Но каковы перемены? Ну, так сказать, примечателен поворот, абсолютный поворот в налогообложении. Не один верхний процент. Это, то есть Барак Обама идет к прогрессивному налогу, что очень несвойственно нашей стране, и в Соединенных Штатах это совершенно иначе было при Буше младшем и старшем.
Александр Борисович, вот вам остается только вообще, я не знаю, либо согласиться с тем, что ваш оптимизм все-таки навеян Европой, либо найти другие для него причины.
Ну, вы же подсказали причину. Мой наполовину полный стакан является причиной моего, так сказать, неудержанного оптимизма. Полупустой стакан, конечно, так сказать, вызывает только пессимизм. Вот. Но отхлебнув из этого, так сказать, стакана, я скажу, что я не вижу особых противоречий, так сказать, с моим коллегой, потому что описание, так сказать, драматическое описание в жанре, так сказать, авторства принадлежит разведкам, так сказать, оно может быть точным, может быть менее точным, но это описание процессов. То, что, так сказать, дела весьма плохи в Соединенных Штатах Америки, мы с этого начали, в этом и заключаются вызовы. Великие президенты, я повторю, так сказать, не приходят в благополучные времена и в благополучных странах. Великие президенты рождаются великими проблемами. Вот эти проблемы и предстоит решить великой стране, так сказать, Америки в ближайшие там десятилетия, скажем так, на самом деле какие-то быстрее. И они будут решаться. Эта страна, мой оптимизм основан на том, что я действительно верю в фантастические, неисчерпаемые, так сказать, возможности, так сказать, американского народа и американской системы. Эта система демонстрировала, так сказать, многократно свою способность к переменам, к тому, чтобы находить совершенно инновационные, так сказать, решения для, так сказать, для любых проблем и выходить снова в лидеры. Тот конкретный, так сказать, момент, о котором говорилось, что США теряют свою лидерскую роль в мире, это безусловно. Это вот и есть один, так сказать, из вызовов. Это громадная перемена геополитической роли Соединенных Штатов Америки. Но в немалой степени, так сказать, это еще и результат, так сказать, определенных, так сказать, ошибок предыдущего президента и предыдущего правительства. Высокомерие, определенная тупость, прямолинейность так называемых неоконов, так сказать, она действительно привела, так сказать, к кризису. Я там с удивлением обнаружил там в какой-то беседе английский журналист с грустью сказал, так сказать, мы потеряли лидера. Мы, свободный мир, потеряли мира, лидера. Так сказать, вот вернуть эту лидерскую роль на совершенно новых, возможно, так сказать, началах, в новом мире, это один из вызовов тоже, который стоит перед Америкой и перед Обамой. Думаю, что они, так сказать, многое сделают для того, чтобы это случилось.
Анатолий Иванович, ответьте тот слушатель, который написал, что, надеюсь, это Андрей из Одинцова, надеюсь, что новый президент США наладит отношения с Россией, что НАТО не будет врагом, а будет союзником России, и что по СМИ перестанут пугать НАТО и искать врагов.
Вы знаете, несколько раз в нашей национальной истории мы пытались решить именно эту проблему. И, насколько я понимаю, на моей памяти самым близким таким историческим участком был тот момент, когда мы помогли американцам в Афганистане, и Тони Блэр, премьер-министр Великобритании, сделал предложение ввести Россию в НАТО, 20-м членом НАТО. Под давлением президентом Соединенных Штатов, увы, это предложение не было принято. Мне неведомо, принял ли Кремль бы это или нет, это уже другой вопрос. Но, в общем, он стоял, этот вопрос. То же самое шла речь во время перестройки, когда Горбачев, так сказать, много речь тоже шла о том, чтобы ликвидировать оба блока, создать единую систему хельсинского, так сказать, типа на основе хельсинского акта и так далее. Но на настоящий момент мы живем в мире, который получил шанс. Вот здесь я остановлюсь на сторону Помпянского в том, что обещает Обама конкретно. Он обещает прекратить вот этот вот обострившийся до предела спор между строительством этого гигантского радара и антиракет в Чехии, в Польше. И считая, что это создает ненужное напряжение между НАТО и Россией на критическом направлении. Это, собственно говоря, то, почему американцы за него проголосовали. И я думаю, что подобного рода шаги позволяют надеяться на то, что, так сказать, мы в конце концов прекратим остаточные явления холодной войны и прекратим противостояние на этом участке.
Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Здравствуйте. У меня вопрос. Но прежде я, конечно, вот жалко, что у вас нет кого-нибудь из граждан США, чтобы поздравить их с выбором такого президента. Потому что даже если он ничего не сделает, он уже перевернул мир. С этим согласны, по-моему, и ваши гости. А вопрос у меня такой. Кто-нибудь из наших поедет на инаугурацию? Нигде ни слова.
Есть, конечно, представители России всегда на инаугурации президента Соединенных Штатов. По-моему, на уровне министра иностранных дел это происходит. Даже, честно говоря, я не следил за этим.
Вы знаете, в данном случае МИД всегда, вы знаете, вот, например, стоимость визы и все прочее, присутствие это большого чиновника или среднего радиуса на внешней арене происходит как вы к нам, так и мы к вам. И вот если вы посмотрите, кто из ведущих деятелей был в Москве во время избрания Медведева президента, мы отвечаем точно так. То есть это устоявшаяся практика. Она даже не выражает уважения.
То есть там будет посол просто России в Соединенных Штатах?
Будет посол, он будет там присутствовать, посол большая величина. Долгое время наш посол был вообще дуаеном дипломатического корпуса. Но это именно соответствует тому, что было с американской стороны на нашей инаугурации. Мне кажется, что это так.
Александр Ильич, вот вернувшись к теме, которую мы обсуждали с господином Муткиным относительно вот насколько можно ожидать нормализации российско-американских отношений, ведь сейчас российское политическое руководство очень осторожно в оценке действий нового президента Соединенных Штатов, и, вероятно, есть даже в Кремле и в Белом доме, в российском Белом доме, определенные надежды на более благоприятный климат в российско-американском диалоге, чем тот, который сложился в последние годы президентства Джорджа Буша.
Мне, честно говоря, трудно сказать, потому что наше поведение в некотором смысле, так сказать, противоречиво. Но мы помним, что так сказать, там первым откликом на избрание Обамы, так сказать, было громыхание, так сказать, ракетами. Это, думаю, что не очень подумали, но во всяком случае так получилось. Вот. Поведение, так сказать, наше часто, так сказать, ну, как, впрочем, так сказать, поведение любой страны на внешней арене, оно направляется какими-то внутренними импульсами и причинами. Когда, так сказать, очень хочется продемонстрировать силу, может быть, даже внутри, то ведут себя, так сказать, не очень разумно, так сказать, на внешней арене. Вот какие-то симптомы такого, так сказать, ну, я бы сказал, легкомыслия по отношению к Соединенным Штатам, так сказать, Америки и к Западу в целом были довольно сильны в последнее время, так сказать, в нашей политике, в риторике, так сказать, и Путина, и Медведева, и так далее. То есть я, честно говоря, сказать, не вижу очень такой глубокой и глубинной заинтересованности в том, чтобы по-настоящему, так сказать, выстраивать свои взаимоотношения с Западом. Более того, так сказать, это же вопрос не только умелой дипломатии, так сказать, более спокойной или менее спокойной. Это вопрос, так сказать, философский. Вот мы говорили, так сказать, о разных блоках. Ну, когда-то Михаил Сергеевич действительно с легкостью генерального секретаря там предлагал распустить блоки и так далее. На самом деле, так сказать, с другой стороны, очень хотелось бы там справиться с НАТО там, и так далее. На самом деле справиться мы смогли только с Варшавским договором. С НАТО справиться трудно. Но это же вопрос не чисто противостояния войти. Это не вопрос решения, так сказать, одноминутного. Это вопрос там, философской схожести систем. Это вопрос, так сказать, идеалов социальных. Вот, когда-то нам казалось, вот как раз в начале перестройки, что так сказать, после поражения, так сказать, признанного там, коммунизма, после отказа от этой, так сказать, устаревшей, так сказать, и опасной системы, мы в стране идем, действительно, восприняли, ну, вот то, что там принято называть общечеловеческими там, идеалами, так сказать, и идем примерно в ту сторону, так сказать, где и Запад. На этой почве можно строить глубинно хорошие отношения. На этой почве блоки действительно становятся малонужными. Но этот марш давно закончился с нашей стороны. Поэтому, да, я думаю, что, так сказать, разум подскажет нашим лидерам, что, так сказать, надо посмотреть на нового президента и надо попытаться в каких-то отношениях наладить с ним отношения. Ну, конечно, раз они проявляют разумность в отношении радаров, то это надо приветствовать. Но я пока не вижу вот этой вот глубинной философской готовности к реальному сотрудничеству.
Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Кажется, президенты Америки приносили присягу на Библии. Вопрос, какого вероисповедания новый президент? И если мусульманин, то неужели евангелизированная Америка...
не мусульманин. Вы хотели что-то возразить, господин
депутат? Нет,
или вы дополните?
Значит, Библию обычно приносит с собой претендент, новый президент. Очень обижен был Джордж Буш-младший, когда он попросил старую Библию Джорджа Вашингтона, чтобы именно на ней покляться верности Конституции.
Ему не дали.
Но, да, шел дождь, и ему не из библиотеки Конгресса не дали эту Библию. Но президент Франклин Рузвельт клялся на своей семейной Библии, которая имеет такой оттенок пуританский, потому что это англо-голландское, так сказать, прошлое этого президента. Можно привести ряд. Ну, к примеру, Дуайт Эйзенхауэр не только поклялся на Библии, но и прочитал молитву собственного, так сказать, изобретения. Президент Гарри Трумэн поцеловал Библию. Президент один из президентов поцеловал жену свою столь же нежно. Ну, то есть поведение здесь не фиксировано. Джимми Картер прошел от места, где он дал клятву, до Белого дома пешком. Но никто ему больше не следовал, и, так сказать, это был уникальный случай. Президент Рональд Рейган поклялся на Библии внутри Капитолия, потому что был жуткий холод. Но это был уникальный случай. Все остальные президенты на открытом воздухе клялись в верности Конституции. Но Библия в данном случае, нужно представить себе, что стоит верховный судья Верховного суда США. Он стоит между прежним президентом и старым президентом, прежним президентом и новым президентом. И новый президент читает обычно короткую свою речь инаугурационную и клянется на Библии в том, что он будет сохранять Конституцию Конституцию. Это торжественный момент. Его ожидают, вот как говорят, 2 миллиона человек. Эти 2 миллиона, они делятся... По 300 тысяч такие, ну, не скажу, это грубо звучало бы, загоны, но, так сказать, отделенные
сектора.
Площади.
Это можно назвать сектора.
Сектора. Да. И в этих секторах, надо сказать, эти люди немножко мучаются, потому что их пускают в 6 часов утра. И проверяют, не позволяют ни бутылки, ни даже термосы брать с собой из-за боязни. Здесь это целая операция для службы охраны президента. И вот они ждут торжественного момента. Конечно, многие иностранцы тут тоже присутствуют и не возбраняются здесь. И они хотели бы видеть этот исторический...
А вот, кстати говоря, что интересно, если президент Соединенных Штатов действительно когда-то будет мусульманин, он просто поклянется на Коране, на этом история закончится?
Вы знаете, это же не конституционная норма, наверное, не при нашей жизни это будет, но существует... Я должен два слова сказать.
Темнокожий президент США должен был бы быть не при нашей жизни.
Вы знаете, что один житель или Иллинойса, получил да? 150 тысяч долларов, потому что там 30 лет назад он поставил в местном банке, так сказать, на то, что в течение 100 лет президентом будет афроамериканец, и выиграл.
Александр Борисович, я должен сказать, что у меня вот эфир был где-то несколько месяцев назад, когда люди говорили, американисты, что это не выборы Обамы. Просто это еще не время Обамы. Вот. Хотелось бы эту стенограмму.
Вы знаете, я все же хотел бы еще два слова добавить. Последние слова случай, когда президент Соединенных Штатов говорил «мы христианская страна», был президент Гарри Трумэн, и было это в марте 1947 года. С тех пор были варианты говорить, что мы иудео-христианская страна и так далее, но в общем и целом говорить о стране, что она христианская, в стране, где существуют миллионы мусульман, буддистов,
синтоистов. Не, ну вот такой простой пример. Вице-президент ведь тоже клянется или нет?
Тоже клянется.
Да. Вице-президент мог стать сенатором. Либерман еще недавно.
Да,
ему
конечно,
пришлось
вполне,
поклясться не
да,
на Библии.
Это
да?
Вполне могу быть.
Ну вот,
абсолютно.
Да, то
абсолютно.
Есть простой пример, казалось, который уже действительно
да,
был.
Да,
так.
Да, абсолютно. Он верующий да, да. Иудаист. Да.
И, Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Ситуация в мире в значительной степени зависит, к сожалению, не только от Штатов, но и от России. Политика России, насколько мы можем видеть, направлена в прямо противоположную сторону. Передача. Я думаю, что Обама стал президентом скорее не потому, что его отношение к ракетам там или еще к чему-то не было, а скорее тут сыграла роль афроафриканского происхождения, потому что там чуть ли не 40% населения.
Нет, там не 40% их
исключено.
И последний, вот у меня, понимаете...
Ну, 20%.
Значит,
ну, ладно,
в Америке 40 миллионов афроамериканцев и 47 миллионов латиноамериканцев. Это два самых больших этнических меньшинства.
Вот, но это не 40%.
Но это на фоне 300 миллионов да. общего населения.
Вот. Александр Борисович, может быть, вы ответите слушателю, когда он говорил, что вот от американской политики, то есть от российской политики, точно так же, как от американской, зависит положение в мире. Мне иногда кажется, что это несколько гипертрофированное представление от мира, которое связано с местом пребывания.
Ну, конечно, от российской политики зависит не так много, значительно, далеко не так много, как от американской политики. Но это не значит, что, так сказать, российская политика не важна, тем более для нас. Она очень важна.
Для нас, да.
Мне бы как раз очень хотелось, чтобы вот появление нового президента, этот новый старт был бы использован, так сказать, и нашими лидерами для, так сказать, такой паузы, которую бы взяли, так сказать, на осмысление и может быть, пересмотр нашего поведения на внешней арене. Особенно тогда, когда, так сказать, идет кризис, такая пауза и такая, так сказать, задумчивость была бы полезна.
А вы скажите, Антон Иванович, вот если говорить... А давайте послушаем, может, мы возьмем последний звонок, когда Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Только у меня вот такой вопрос, прямо к вашим собеседникам, коротенько. Да. Как американская элита вообще, готова ли она к переменам, к этой перестройке, и вообще поддерживает ли она Обаму? Прям коротко. Спасибо.
Да, Анатолий Иванович, пожалуйста.
Вы знаете, американская, где бы ни ступала нога англосакса, он везде создает двухпартийную систему. Будь это Новая Зеландия, Индия, Соединенные Штаты, мы имеем дело с двухпартийной системой. и англосаксы в большей степени присутствуют в республиканской партии. Это образованные, белые, более богатые жители ближайших пригородов. В свое время Энгельс сказал, что две американские партии – это как будто две горошины из одного стручка. Может быть, в каком-то смысле это правда, но если говорить о том, кто такие республиканцы, кто такие демократы, это две абсолютно разные вещи. Я не буду долго говорить о республиканцах, мы сегодня больше думаем о демократах. Да. Демократы – партия большинства. Если мы поделим весь электорат на пять частей, то 1/5 будут республиканцы, 2/5 будут демократы и 2/5 будут независимые. Так вот, 2/5, которые являются демократами, они состоят из двух больших частей. Это этнические меньшинства, сюда принадлежат большинство этнических меньшинств, и это те, кто социально связан, профсоюзы, которые в Америке не столь велики, как в других странах, скажем, но все же влиятельные, АФТ-КПП, большое объединение и так далее. Так вот, если посмотреть, кого избрал, кто избрал Обаму, верно сказал предшествующий, звонивший в нашу студию, что большое значение было у этнических меньшинств. Среди, если взять десятку, 10 афроамериканцев, то 9 из них голосовали за Барака Обаму.
У вас буквально 30 секунд, чтобы ответить, готова ли американская элита к переменам.
Вы знаете, американская элита бывает республиканская, демократическая. Вот
демократическая.
И республиканская заведомо готовит нечто противоположное курсу Обамы.
Но это означает, что демократическая элита готова к переменам?
Для того, чтобы выйти из кризиса, необходимы решительные меры. Без этого Соединенные Штаты просто уйдут в небытие, как большая величина.
Вы просто дипломат, Анатолий Иванович. Хочу поблагодарить наших собеседников. Напомню, что сегодняшними гостями программы «Час пресса» были директор Центра по международной политике Института США и Канады Российской академии наук Анатолий Уткин и обозреватель «Новой газеты», известный российский публицист Александр Пумпянский. Спасибо, что были с нами. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сейчас в эфир выйдет «Американский час». Его основные темы – инаугурация 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы, финальный праздник демократии. Репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фрост Никсон, фильм Рона Ховарда. Интервью. Подсознание текста. Гость «Американского часа» – психолог-лингвист Джен Пеннибейкер. Книжное обозрение Марины Ефимовой и ревью картинки с выставки.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.